Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья, в студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда по пятницам, наш гость в студии Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Вот все-таки я понимаю, что комментировать новое назначение владыки Илариона как-то бессмысленно, потому что он еще не приступил к своим новым обязанностям. Но мне хотелось бы припомнить вашу парсуну с ним. Все-таки парсуна – это такой жанр разговора, который открывает человека с неожиданных сторон. И вот в этом вашем разговоре там для меня было несколько очень интересных мыслей. Безотносительно к ситуации кадровой, просто был повод перечитать расшифровку этого вашего разговора. И мысли, мне кажется, очень важные, по крайней мере, дающие повод подумать о каких-то серьезных вопросах, возникающих сейчас у многих православных верующих.
Только я прошу прощения, поскольку у меня оба митрополита были в Парсуне.
Я имею в виду владыку Илариона.
Про Илариона мы говорим.
Да, да.
Про владыку Илариона.
И он в разговоре с вами затронул вопрос, как вести себя в ситуации конфликта. То есть вот ситуация конфликта – это та ситуация, в которой невольно оказались все мы. Этот конфликт не зависит от нас, но нам приходится все время искать какой-то баланс, какой-то для себя удобоваримый вариант поведения, чтобы продолжать ощущать себя православными христианами и в то же время адекватно реагировать на то, что происходит во внешней среде. Вот в этой ситуации конфликта, как вам кажется, самое распространенное, что мы можем применить к себе? Вот у вас есть какой-то собственный...
Как себя вести?
Да.
Мне кажется, ну, я, конечно, не дерзаю даже думать, что я вот могу что-то такое очень важное, принципиальное, интересное сказать. Я могу здесь просто поделиться тем, что мне помогает, на что я сам обращаю внимание, так же, как и все мы, адресуя себе вот эти вопросы, наверное, ежедневно. Я думаю, что здесь... В каком-то смысле есть две модели поведения, возможные для нас. Вот либо мы, отвечая на этот вопрос, уходим во внешние действия, либо мы все-таки пытаемся посмотреть на себя. Несмотря на то, что я говорю «либо», это процессы, так сказать, не альтернативные, не вполне альтернативные. Да? Ты можешь там, пытаться посмотреть на себя, и это может результироваться во внешнем действии. Ты, например, идешь волонтером в больницу. Вот я знаю таких людей, которые это сделали именно сейчас. Взрослые люди, уже совершенно, так сказать, даже я бы сказал, не молодые некоторые, вот они и так поступили. Я думаю, что это внешнее действие, которое результат внутренней такой рефлексии. Но все-таки есть еще ситуация, когда человек уходит либо во внешнее, вот надо непременно там что-то, либо он... И нередко это внешнее действие связано с поиском врагов, с необходимостью кого-то в чем-то обвинить и прочее. А вот мне кажется, что надо сосредоточиться в этой ситуации, ситуации конфликта, на которую мы не можем повлиять радикально, и, тем не менее, которую мы ощущаем на себе, вот мне кажется, максимальная сосредоточенность здесь, на своем внутреннем мире, то есть в том смысле, что а что я могу, как я могу измениться сам? Вот как я могу измениться? Как я могу здесь действительно в этом смысле... Ну, потому что есть то, что... Простите за трюизм. Есть то, что я могу изменить, то, что не могу. Себя я могу изменить. Попытаться. Да? Ну, вот так давайте попытаемся, потому что повод уж больно сильный. Да? Это, знаете, как вот с... Простите, опасную тему начинаю, как с образованием. Ну, в данном случае это как аналогия, да? Ведь образование находится в кризисе в целом во всем мире. Вот тупики высшего образования, это, мне кажется, такая, ну, уже вещь, ну, как минимум, там, не одно десятилетие существующее, да? Что такое высшее образование вообще? Что, оно что такое есть сегодня? Оно для чего? Да, потому что оно точно не то, что было там в 1950 или 60-м году. Да? Что это такое? Для чего оно? Кто это такие? Да? Почему раньше ты приходил на работу, говорил, а я закончил там МГУ или МГИО? Он говорит, о, сейчас ты говоришь, а я закончил, она тебе даже не дает договорить, говорит, а неважно. Ты там работал, умеешь там и так далее, и так далее. Да? Вот почему так изменилось радикально? Цена диплома тогда и сейчас. Там, да? И вот, простите, все-таки отвлекся. Так в чем аналогия? В том, что образование давно в кризисе, но вот в ситуации доконфликтной мы позволяли себе делать вид, что этого вроде как нет. А сейчас, когда там нас исключили из Болонской системы, в которую мы зачем-то стремились там, и так далее, мы говорим, о, а мы теперь построим свою систему. Так давно надо было строить. Но хорошо, что вот повод, да, уж невозможно игнорировать. Вот если это использовать как аналогию, мне кажется, то, отвечая на ваш вопрос, а что сейчас? А ведь мы знаем, что в нас многое не так. Может быть, использовать вот эту ситуацию как способ такой... как-то себя подкрутить где-то, насколько это удастся.
Вот по поводу подкрутить, опять-таки, возвращаясь к той парсуне, которую я уже вот упоминала, там владыка Ларион говорит о том, что сомнение – это естественное состояние христианина. Если исходить из того, что апостолы сомневались до последнего,
да, помню это, да,
то, в общем-то, чего ж тогда от нас грешных
ждать? Но он сам, правда, сказал, что он сомнений веры не испытывает.
Но дело в том, что ситуация кризиса и ситуация сомнений, согласитесь, это близко.
Близкие, да, ситуации.
И переосмысление каких-то вещей, которые казалось азбучными для многих, мне кажется, не должно быть для верующего табу внутри веры. Иначе это какое-то, ну, я не знаю, окамененное нечувствие какое-то. Но... это очень сложно и очень страшно. Но когда ты начинаешь себя ловить на каких-то сомнениях, казалось бы, абсолютно несомненных вещах, согласитесь, это страшно. Вообще все, что касается традиции и движения, это то, что, то, о чем мы рассуждаем как-то абстрактно и отвлеченно, но бывают ситуации в жизни иногда отдельного человека, иногда целых сообществ людей, бывают такие ситуации, когда это становится чрезвычайно актуальным. И мне кажется, вот мы сейчас находимся именно в этой ситуации, когда очень многие азбучные истины начинают казаться не такими уж азбучными. И, кстати, мне кажется, что наше священство на эту тему размышляет, по крайней мере, судя по каким-то публикациям.
Думаю, что да. Я бы сказал, что здесь у нас был такой все-таки подготовительный этап, потому что вот эти пару лет пандемии... они ведь тоже, может быть, не в такой жесткой форме, хотя, в общем, не то чтобы уж совсем мягко, да, поставили вопрос переосмысления азбучных истин и так далее. Это было связано с целым рядом вещей, да, и ситуация, когда вдруг в какой-то момент оказалось, что мы не можем свободно ходить в храмы, или когда в храмах были введены какие-то изменения в процесс... богослужения, да, связанные вот с санэпидемическими требованиями, и это ведь тоже было для многих таким и шоком, и потрясением, и породило какие-то вопросы, а вот почему же раньше мы считали так, а сейчас что мы теперь должны считать иначе, и так далее. А что главное, что второстепенное, тут много-много всего было, и эта дискуссия, она, вы помните, она была такой и острой, и, ну, мы, правда, много видели острых дискуссий, а это было то, что касалось каких-то таких вот фундаментальных вещей, очень важных. Вот, а поэтому, вот опять же, ведь сейчас понимаешь, что мы тогда все искали ответ на вопрос, вот для чего, да? А оказывается, это была, так сказать, первая часть. Вот, но я думаю, да, мне кажется, что вообще наивно думать, что в отношениях с Богом, в вере, вот в приятии там, и принятии каких-то вещей можно остановиться. Это же ведь такой процесс постоянно. Я когда-то, знаете, вот когда-то еще очень давно, когда мы Фому начинали, и когда все время приходилось отвечать на вопрос себе, потом окружающим там, или там, журналистам, что такое сомнение, почему для сомневающихся, я не помню, где-то я прочитал, наверное, об этом. Мне кажется, что вот сомнение, оно ведь очень важно, и это в каком-то смысле индикатор роста, потому что сомнение показывает, что вот ты вчерашний, не равен себе сегодняшнему, и ты сегодняшний не удовлетворен вчерашними ответами. То есть в этом смысле сомнения индикаторуса, это не значит, что все не так, да, или что ты неправильно, там, не в того веришь и так далее. Но это значит, что вот этот процесс, безграничный практически процесс движения к Богу, приближения к Богу, бесконечный, точнее, не безграничный, он, ну, что у тебя есть движение. Вот сомнения и вопросы – это указатель на то, что есть движение, что ты не стоишь на месте. Вот я бы так предложил на это посмотреть.
Ну и, наверное, какое-то новое качество. Я тут наткнулась на текст хорошо знакомого многим слушателям радио «Вера», читателям журнала «Фома» и нам с вами, отца Павла Великанова. Текст называется «Несварение правильной духовной информации». И начинается этот текст цитатой из Фуделя. Цитата звучит так. «В храм вошли два мальчика, одному лет 6, другому меньше. Младший, очевидно, здесь еще не был, и старший водит его как экскурсовод. И вот распятие. А это чего?» – замирает младший широко открытыми глазами. Старший отвечает уверенно. «А это за правду». И вывод, который из дальнейших рассуждений своих отец Павел делает, он пишет... Благословенные кризисы веры, подростковые бунты, резкие разговоры о церкви, они хороши прежде всего тем, что разбивают в пыль привычную родительскую оптику, в кавычках. Раз мы с младенчества носим, водим, тащим, загоняем ребенка в церкви, он обречен быть с Богом. И тотчас ставят самим родителям оценку, а насколько ты сам готов продолжать любить свое чадо, просто любить, безусловно, когда все то, что тебе бесконечно дорого, для него уже ничего не значит. Это текст без такой резюмирующей концовки, он заканчивается многоточием. В принципе, ведь это не только к детям относится. Мне кажется, что это вполне справедливо и для взрослого восприятия. Просто бывают ситуации спокойные, достаточно длительные, когда мы плывем по течению, и нам кажется, что, в общем, все для нас разложилось по полочкам. А бывает такая встряска, которая опять возвращает нас к этим детским вопросам, к этим детским бунтом, и нам нужно с этих полочек все стряхнуть и посмотреть, так ли, в этом ли порядке их потом укладывать.
Да, и я думаю, что это очень такое важное и точное замечание. Я думаю, что здесь еще может продолжать, и можно сказать, а иногда возникают вопросы там, где их не было. Вот я там к евангельским темам периодически возвращаюсь и понимаю, что у меня возникают какие-то детские, в кавычках, вопросы, ну, о буквальности каких-то вещей, которые для меня никогда не были проблемой. Они для сейчас для меня не являются проблемой, но я просто вот читал это и над этим не задумывался никогда. Да? А сейчас я начинаю, ну, а как вот это происходило в действительности? Вот как я пытаюсь это представить вдруг, да, и мне кажется, неужели это вот так и было все, да? Там вопрос с какими-то чудесами, еще с чем-то связанный. Вот. Это, кстати, немаловажно, потому что я тут недавно одну любопытную книжку прочел по поводу как раз того, как христианство вдруг, неожиданно, против всех вроде бы законов и правил победило в мире, да, в котором, собственно, оно вообще вроде бы как даже не имело никаких особых шансов. И вот там автор, современный исследователь западный, он говорит, что как раз-таки по его мнению, одна из причин, это она связана именно с рассказами, с чудесами и с рассказами о чудесах, да? Ну, там такой своеобразный взгляд, понятно, что там много других было причин, но любопытно вообще, это Барт Эрман, путаю, что у него что. Вот, и там интересно о том, как проповедовал апостол Павел, да, он говорит, у нас есть там несколько новозаветных рассказов об обращении к большим аудиториям, как бы мы сейчас сказали, но, скорее всего, их действительно было не так много, я имею в виду вот таких встреч, а в основном это были разговоры с небольшими группами людей, и поскольку он сам себе, так сказать, пропитание добывал, вот он там какие-то корзинки плел, к нему приходили, да, и он с ними разговаривал, а потом приходили те, кому рассказали те, кому он рассказал вчера, и так далее, и так далее. И медленно, но верно вот христианство развивалось. Но это... уже к слову, а вот мне кажется, да, вопросы возникают, но это тоже ведь индикатор движения, да, это тоже указание того, что вера – это что-то живое. Знаете, есть один у нас очень известный атеист, он так себя называет, и вот он говорит о том, что вот в 7 лет он задал себе какие-то вопросы, и вроде как вот с тех пор никто им на них не ответил. Ну, мне кажется, скорее всего, такая риторическая фигура, потому что в каком смысле это такой самый приговор. Потому что если у тебя с 7-летнего возраста остались те же самые вопросы, ну, вот, поставлю здесь многоточие, потому что, мне кажется, мысль понятна. Да?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, проводит с нами и с вами сегодня этот светлый вечер, и мы говорим о тех новых вопросах, которые возникают у нас совершенно неожиданно, поскольку совершенно неожиданно для многих из нас мир вокруг нас меняется и не хочет останавливаться в этом изменении. И чем это изменение закончится и когда, никто из нас не в состоянии предвидеть. Но есть еще очень такая зыбкая почва, которая требует, мне кажется, сейчас особого осмысления именно в связи с событиями на Украине. Насколько мы можем судить, там за последние десятилетия выросло целое поколение, имеющее фантастические представления о истории собственной страны, о истории собственного народа, ну и нас, грешных, тоже, в общем, можно включить в эту кампанию. И что с этим делать, я думаю, надо размышлять сейчас. Пока понятно, что пока идут боевые действия, не до разговоров о просвещении. Но ведь есть уже какие-то территории, где боевые действия не идут. И там живут люди, и там живут дети, и там, в общем-то, уже пора что-то делать, потому что нам, по всей видимости, дальше жить всем вместе, и нужно приходить к какому-то общему знаменателю. Я тут подумала, вот существует проект «Россия – моя история».
Угу.
Может быть, это та отправная точка, от которой можно начинать фантазировать, как вообще приводить нас всех к какому-то общему знаменателю.
Ну, если говорить об этом проекте как одном из способов вообще донесения смыслов, то вот двумя руками за, потому что действительно вот из того, что я знаю про этот проект, из того, что я видел, это очень здорово, это очень современно, это понятно, в общем, людям совершенно разных поколений. Вот это не поверхностно и не тенденциозно, вот содержательно. Вот, ну, понятно, есть какие-то вкусовые, наверное, предпочтения, что-то нравится больше, что-то нравится меньше мне, там, как любому из нас. Но мне кажется, что это очень хорошая мысль. Я даже сейчас себе вот мысленно поставил галочку о том, что надо вот кое с кем поговорить на эту тему. Вот, потому что действительно это очень такое правильное направление. Понятно, что это требует там сил и средств, но в любом случае то, о чем вы говорите, требует сил и средств. И одного того факта, что там заработало российское телевидение, конечно, недостаточно, чтобы мы стали как-то вот говорить на одном языке, потому что, вот как справедливо заметил один из наших современников, он говорит, что даже вот когда мы вот эти все годы, находясь в непростых уже отношениях с Украиной, с политической властью Украины, но тем не менее озвучивали какие-то тезисы о нашей общей истории, там, общей культуре, общей вере и так далее, мы как-то, может быть, не обращали внимания на том, что с той стороны на уровне государственной машины озвучивали совершенно другие вещи, да, то, о чем сейчас вы тоже сказали. И поэтому, кстати сказать, вот это, когда в столкновение пришли уже силы нынешнего конфликта, что какая-то реакция была для нашей стороны неожиданной. Ну, вот как-то недоучли, да, причем даже где-то на уровне массового сознания, может быть. Вот, ну, я сейчас, наверное, это некое такое упрощение более сложной ситуации в реальности, но что-то в этом есть. И, конечно, надо, причем я бы даже сказал, не думать об этом надо, а надо уже что-то делать, потому что просто думать уже недостаточно и поздно. Да? Надо делать, хотя, конечно, делать думая, потому что делать не думая... Можно дров наломать, конечно.
Но для этого и самим какие-то вещи переосмысливать приходится, потому что очень, мне кажется, странная позиция, когда ты встаешь мысленно на трибуну и начинаешь окружающим объяснять, как оно на самом деле. Потом задаешь себе вопрос, а ты сам-то знаешь, как оно?
Сам понял, что сказал, да-да-да.
Вот, поэтому тут, в общем, по-моему, такой взаимный процесс, который еще даже не начинался. И непонятно, чем он может завершиться.
Да, это так, но здесь вот опять я, знаете, кто о чем, так сказать, а я об образовании, потому что мне кажется, что вот я все время про это говорю, вот Министерство просвещения, Министерство образования — это ключевые стратегические министерства. И в них нужно вкладывать, вкладывать и вкладывать для того, чтобы они отдавали, отдавали и отдавали. Но это вот нужно как-то не просто говорить, не просто осознавать, не просто там сейчас систему делать новую, а нужно как-то, ну, глубинно проникнуться этим и очень много чего сделать в этом направлении, потому что это одно из важнейших цементирующих общества условий таких. И при том, что я сказал ранее, что есть некий общемировой кризис образования, вот, по крайней мере, существовавших моделей, есть недопонимание вот целеполагание, вообще вот еще раз, да, вроде простые базовые вопросы. Я недавно говорил с коллегами от образования, говорю, а кто у нас занимается философией образования? Я вот ответа, может, кто-то занимается, дай бог, я ответ на это не получил. Но это ключевой вопрос. Кто такие философы? Философы — это люди, которые отвечают на базовые, вроде бы простые. Чего рождается философия, да? Самых простых, казалось бы, вопросов, как говорил классик, с удивления философия рождается. Вот с удивления. А что такое образование? Ну, это понятно. Нет, ну, подождите. Непонятно. Давайте разберемся, что это такое. И вот сегодня я не уверен, что кто-то продолжает пытаться отвечать на эти простые вопросы. Все заняты более сложными. А нельзя заниматься более сложными, когда нет ответов на простые.
Не знаю. Я вот сколько себя помню, столько у нас... Образование пребывает в страшном кризисе. Я в школу пошла, оно было в кризисе. Я закончила школу, оно было в кризисе. Я училась в институте, оно в кризисе. Я закончила институт, оно в кризисе. Оно просто из кризиса не влезало никогда.
Я понимаю и принимаю вашу иронию, доходящую до сарказма, но все-таки не готов отказаться от тезиса своего. Мне кажется, что нужно вот, ну, здесь как-то еще более серьезно к этому, максимально серьезно к этому отнестись, потому что образование — это залог вот, ну, практически всего.
А не слишком ли сакрально вы относитесь к образованию? Я вот просто вспоминаю свое советское детство. Образование, оно было с точки зрения знаний, которые у нас остались в голове, это вопрос открытый, а с точки зрения воспитания это абсолютно перевернутые ценности, которые потом через очень болезненный период перестройки самого себя, когда мои ровесники приходили в церковь, приходилось самим головы на ноги ставить все, что в нас вкладывали. То есть это не так все однозначно. Нету, наверное, образца, на который можно сослаться и сказать, вот тогда было все продумано, все было в балансе, и воспитание, и образование, и все это приносило какие-то замечательные плоды. Да ничего подобного. Вот примером собственной жизни могу сказать, что главная заслуга советского образования, оно давало инструментарий для того, чтобы потом образовывать себя всю жизнь самому.
Ну, давайте так. Во-первых, последовательно. Ничего сакрального. Я как раз прагматически очень смотрю. Вот, потому что если мы не будем выпускать образованных там школьников, студентов и так далее, то у нас ничего не будет, ни ракеты летать, ни машины не будут ездить, ни микрофоны работать не будут, и представления людей тоже будут, у кого там какие, и статистики нормальные будут, ничего, короче говоря, не будет. Все это связано с образованием, пшеница даже не будет расти так, как хотелось бы. Вот, а это первое. Второе, совершенно согласен, золотого века не было. Были какие-то всегда достижения в любое время, то, чему следует поучиться, что можно сохранить, если оно сохраняемое, и так далее. Вот. А второй момент, я говорю именно о исключительно прагматических вещах. Вот, это же понятный пример. Вот когда-то человек с высшим образованием, это была, опять же, маркировка определенного круга людей, которые что-то могут. Они не принадлежат к там, касте какой-то по рождению, в общем, потому что они могут... там, умеют, способны и так далее, то, чего не могут остальные. Понимаете, сегодня у всех есть высшее образование, и никто ничего не умеет. Вот, это вот индикатор кризиса какой. И, конечно, советское образование не было ни золотым, ни лучшим в мире. Но оно действительно тогда уже было в кризисе, да? Повторяю, что этот процесс, как минимум, наверное, с 50-х годов идет, а может и раньше даже, да, в каком-то смысле начался. Но просто там для чего, да, вот эти базовые простые вопросы, вот мы, у нас столько-то вузов, которые готовят столько-то инженеров. А мы для чего готовим столько-то инженеров? Почему мы готовим столько инженеров? Да? Вот как это все соотносится? Да? Что мы хотим на выходе? Потом есть вещи, потом гуманитарную составляющую, если взять образование, которое мне ближе, естественно, это ведь создание общего языка. Мысль не моя, и, в общем, тоже достаточно очевидная. Образование — это то, что превращает людей, живущих, разных людей, живущих на одной территории, в народ. Ну, или хорошо, одна из причин, да, вера, безусловно, общая, да. Вот мы говорим, там, система ценностей. А систему ценностей как транслировать в необразовательные системы? Ну, семья, понятно, безусловно, да. Вот, пожалуйста, вера, семья, образование. Это же ключевые вопросы. Вот, и потому мы почему сейчас вот более-менее говорим на одном языке, потому что мы все Евгения Онегина читали, и «Войну, и мир», понимаете, это же, вот это же все образовательные вещи, и понятно, что есть своя специфика у школьного образования, у вузовского и так далее, но вот я вот об этом пытаюсь сказать.
Но вам кажется, что образование — это тот краеугольный камень? Понимаете как? У нас ведь все...
Один из трех китов. Давайте добавим мифологичности. Это, безусловно, один из трех китов, на которых стоит вот нация, там, общество.
У нас ведь все начинается с разговоров о том, что все в кризисе, и все надо переделать. Апостол Павел пришел в Ареопаг и сказал: у вас тут все так круто. Они сказали: ой.
Ну, он так не говорил. Он сказал, что я вижу, вы как-то особенно набожны. Вот. Но это был во многом такой миссионерско-риторический ход, мне кажется.
Ну, может быть, это тот подход, которого не хватает нам, чтобы сдвинуться в позитивную сторону.
С этим я согласен, да. Ну, как говорил герой, говорил героиня известного фильма, эту мысль я разовью в своем следующем письме.
Ну, как говорит Костя, которого нам сегодня очень не хватает, на этой позитивной ноте самое время нам поставить точку в сегодняшней беседе. Спасибо огромное за этот разговор. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». С вами была Марина Борисова. До свидания, до новых встреч.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».